Он повинуется власти, хотя тот человек ничего собой не представляет. Мы видим сотника. Мы знаем, что сказал сотник. И Иешуа сказал ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, я это понимаю». Хорошо? Он понимает, что такое власть. Мы быстро рассмотрим эти примеры, потому что у нас остается не так много времени. Церковное собрание — это не только место общения братьев и сестер, как сказал Вотчман Ни, это также и место проявления власти. И он не сказал, какое именно. Внутри общего собрания проявляется власть. Какая же именно проявляется власть? Вот вопрос. Власть имеет множество различных проявлений. Через ребенка, через дар пророчества, через возложение рук. Может быть много разных способов. Кстати, вот что еще очень интересно. Слово «любовь» на иврите имеет такое же число, как и слово «один». «Ахава» означает «любить» в человеческом смысле. Как интересно. Это значит «любить». Итак, «любить» в человеческом смысле — это «ахава». И если вы посчитаете числа в буквах иврита, ведь каждой букве в иврите прилагается то или иное число, то получится 13. Слово «эхаб» на иврите означает «один» или «единство», и у него такое же число. О чем он нам пытается тем самым сказать на духовном уровне? О том, что если мы собираемся быть одним телом, то нам лучше начать любить друг друга. Это то же самое. Невозможно иметь единство, не имея любви. И Иешуа молился об этом в саду. Божье предназначение для его тела — единство. Мы должны сигнализировать об опасности при возникновении мысли о том, что нечто может привести к разделению или разобщению. Послушайте меня. Позвольте еще раз это сказать. Мы должны полностью пресекать каждый случай, когда у вас в голове появляется одна единственная мысль, которая потенциально может вызвать разделение или разобщение в теле, потому что Яхве никогда не производит разделение в своем теле. Именно враг вызывает разобщение и разделение в теле. А это означает, что вы находитесь либо под властью Яхве, либо участвуете в мятеже сатаны. Вам следует быть осмотрительным со своим следующим шагом, ведь перед вами приманка. Это приманка сатаны — быть мятежным. Именно это он и делает. И это осуществляется миллионом разных способов. Это может даже осуществляться при помощи греха властей. Он облечет эту приманку в их ошибку, потому что он знает, что ваша плоть восстанет против греха. Ведь вы такие праведные, что ненавидите грех. Вы восстанете против греха, вы взбунтуетесь против властей, а он такой попался. Вы понимаете? Вот какая приманка сатаны. Если глава или лидер тела движется не в ту сторону, то все тело не берет на себя обязанность становиться главой. Если глава движется не в ту сторону, то и все тело автоматически следует за ним, ведь у него нет выбора. У тела в таком случае нет обязанности становиться главой. Вы не можете судить, судит только глава. В каждой культуре и в каждом обществе во все времена главе не обязательно быть совершенной, она лишь должна уметь смиренно признавать свои ошибки, понимаете? Будь у меня время, я бы привел пример человека, который сейчас здесь стоит. И когда, например, у вас начинают болеть колени и поступает сигнал в голову, если тело истинно связано, если голова истинно связана или власть истинно связана с телом, она любит тело, то она отреагирует на боль, которую испытывает тело. Она отреагирует на любой имейл. Адреса я не буду давать, а то мы получим миллионы имейлов о том, что думают люди. Но вы понимаете, о чем я говорю. Если у вас заболит правое колено, то вы ощутите эту боль, а обязанность головы отреагировать на эту боль. Существует взаимосвязь, постоянное движение. Смотрите, что происходит. Когда поворачивается моя голова, я автоматически иду в ту сторону. Когда я ездил на мотоциклах в внедорожниках, я понимал, если я буду смотреть на большой камень, то я в него врежусь. Вы не можете не врезаться. То есть вы врежетесь в то, на что вы смотрите. Итак, если вы пытаетесь двигаться в том направлении, в котором вам двигаться не следует, вы именно туда и пойдете, потому что вы смотрите в том направлении. Сейчас тело находится в полном повиновении мне. Оно делает в точности то, что я ему говорю делать. Подними руку. Посмотрите сюда. Подними левую руку. Посмотрите сюда. Опустите обе руки. Невероятно! Какие вы молодцы! Видите ли, они не думают. Они делают. Члены тела делают. Хочу ли я сказать, оставьте мозги в прихожей? Конечно, нет. Я говорю, что если вы члены тела, то члены тела что-то делают с целью дать ответ голове, с тем, чтобы мы двигались быстрее. Если рука говорит, не нравится мне, что говорит голова, то у нее на основании Библии нет никакого шанса остаться позади. Она связана с телом. Понимаете, что я говорю? Нога — это важная опора всему телу. Пусть она разбирается в Писании, пусть она знает Писание, пусть даже она ощущает некоторую власть, ведь мозг наделил ее властью ходить и делать шаги вперед. Итак, мозг говорит, «Я хочу, чтобы ты шла в этом направлении», а нога отвечает, «Мне не нравится то направление, я ухожу». Я с этим не согласна. Никакого нарушения Писания. Здесь нет никакого диалога. Ноги ничего не говорят мозгу. Это мозг что-то говорит ногам. Ведь считается, что мозг от него. Если мозг или власть поступает неправильно, угадайте, что происходит. Мозг перепрограммируется, если он не находится в подчинении ему. Частоты голоса отца проникают в голову, а затем во все тело. Вы не увидите, чтобы эти частоты шли прямо в коленную чашечку, а коленная чашечка говорила всему остальному телу, что делать. Каждый должен играть свою роль, и тогда тело прекрасно функционирует. Мы хотим видеть, как это поместное тело двигается и влияет на этот мир так, как оно должно влиять, изнутри наружу. Мы должны знать, какую нам играть роль, и нам лучше работать в союзе, в любви и смирении. И нам лучше молиться за наших пресвитеров. Молитесь за человека, который рядом с вами. Возможно, завтра он станет пресвитером. Единственная обязанность тела — это следовать за водительством представителя власти, который его ведет. Когда оно так поступает, то оно благословенно. И иногда мудрость говорит, просто продолжай идти. Среди собравшихся в этой аудитории есть люди, которые решили просто продолжать идти, пусть даже они не были в этом уверены. И угадайте что? Позже они подходили ко мне и говорили, «Надо же, я не понимал. Я благословен. Я так рад, что остался членом тела». Потому что тогда я не понимал всех фактов. Хорошему лидеру не нужно применять власть с позиции силы. Никогда. Мужья, если вам приходится говорить женам, что вы главный, то вы утратили свое главенство. Вы не обладаете властью. Как только вам пришлось сказать «Я власть, повинуйся», вам, наверное, стоит сделать несколько шагов назад, потому что у вас нет власти. Вы не можете брать свою власть и оказывать давление с помощью нее. Власти это не нужно делать. Через минуту я приведу вам пример, который проиллюстрирует мою мысль. Он напрямую связан с телом. Хороший лидер напрямую связан с телом. Даже при малейшем движении головы тело автоматически двигается, потому что оно связано с головой. Одно тело, много членов. Как часто мы это слышали в Писании? Одно тело, много членов. Приведу пример. Есть два вида боли. Хорошая боль и плохая боль. Хорошая ли это боль или плохая? Это плохая боль, хорошо? Ему больно. У него болит колено. Это мучительная боль. Колено посылает боль в тело. И что происходит? Это одно из наиболее духовных изображений, которые я когда-либо видел. Подумайте, разве это не безумие? Одна часть тела испытывает боль, и что происходит? Все тело падает на пол и сворачивается вокруг больной части тела. Руки, другая нога, грудь, голова. Все они направлены на то, чтобы прикрыть и защитить ту часть тела. Та боль сплачивает и должна сплачивать все тело. А это хорошая боль. Этому джентльмену тоже больно. В этом нет сомнения. Вероятно, ему будет больно и на следующее утро. Он тренируется, укрепляет свои мышцы. И знаете что? Вам больно, когда вы поднимаете штангу, особенно если вы это делаете в первый раз за долгое время. Все ваше тело будет болеть, ваши мышцы будут болеть, вашим костям будет больно. Но в конечном итоге что происходит? Вы становитесь сильнее. Видите ли, вы не знаете, какая боль хорошая, а какая плохая. Вы не знаете, кто посылает вам боль. Поэтому мы повинуемся. Ведь мы не знаем. Если вы думаете, что вы знаете, то вы, должно быть, имеете власть. Потому что Он делится всей информацией только с судьями. Зайдите в любой зал суда и спросите кого угодно, кто не был в зале суда, о том, что происходит. Они скажут лишь то, что они слышат по радио или телевидению. Или сплетни, которые выходят из зала суда. Но люди, которые все знают, это судьи и присяжные заседатели. Только им и позволено судить. Понимаете ли вы это? Поэтому не судите. Ведь у вас нет всей информации. Когда вы ставите себя на место представителя власти, то самое страшное то, что только он имеет власть. Поэтому, когда вы берете на себя власть, чтобы судить о той или иной ситуации, вы крадете у Бога Всевышнего то, что принадлежит только Ему. И когда Он забирает обратно свою власть, только вы и будете судимы. Поэтому помните 7 главу Матфея. «Не судите, да не судимы будете. А если вы решите это делать, чего я вам не советую, вы будете судимы той же мерой. Будьте очень осторожны. Скажу вам так, я вообще не хочу быть судим. Я хочу благодати. Итак, если Яхве ждет до судного дня, 1000 лет после тысячелетнего царства, прежде чем начать судить людей, то, возможно, и нам следует подождать, потому что иногда люди совершают глупые поступки. Иногда мы ошибаемся. Если Яхве ждет всю нашу жизнь, прежде чем судить нас, то разве мы не должны проявить, по крайней мере, такую же любезность? Тот человек во грехе — это без сомнений. Я буду молиться за него, я подойду к нему, и мы пройдем вместе этот процесс. Но знаете что? Отец так велик, что он может его восстановить и поместить его в положение власти, чтобы он руководил телом, как никто другой. Может быть, это произойдет через 5 лет, а может и через 5 минут. Видите? Хорошая боль и плохая боль. Откуда вы знаете, кто является правильной властью? На этом мы и завершим. Еще одна невероятная цитата. «Духовная власть происходит не от человеческих достижений. Напротив, она приходит благодаря Божьему отбору. Духовные дела совершенно не похожи на мирские принципы. Он избрал Давида из-за его сердца. Не потому, что он был великим и умелым оратором или еще кем-то. Сегодня в нашем представлении лидер — это тот, кто умеет красиво говорить. Он прекрасно подбирает слова. Мы не принимаем всерьез кандидатов в президенты из-за того, что они оговариваются во время теледебатов. Не из-за того, что они отстаивают, не из-за того, во что они верят. Мы сбрасываем их со счетов лишь потому, что они не очень хорошо говорят. Кто сказал, что умение красиво говорить — это атрибут лидера? Сердце — вот чего ищет Отец. В этом состоит его первоочередная цель. Он хочет знать, кому он может доверять. Вот признаки хорошего лидера. Номер один — они понимают, что вся власть пришла свыше. Они это понимают. В ту же секунду, как они посчитают властью самих себя, поверят, что она приходит изнутри, они окажутся в большой беде. Это нехороший лидер. Номер два, они отказывают себе во всем. Они всегда думают о теле. Они всегда думают об овцах. Они не заинтересованы в том, чтобы донести до других свое мнение, а только в распространении царства, только в истине. Они даже не обязательно заинтересованы в том, чтобы мидрашировать то, чего нет. Они заинтересованы лишь в следующем. Как я могу распространять царство и служить людям Божьим, которым сейчас больно, и переводить их из непослушания туда, где свет и жизнь? Номер три. У них есть близкое общение с царем. Почти в любое время вы можете застать их служащими царю посредством молитвы и исследований. Они постоянно пропитываются присутствием царя. Номер четыре. Они никогда не уверены полностью в своих решениях, а только в видении, так как они не хотят совершить ошибку, потому что они знают, кому они подотчетны. Кстати, все это не я придумал. Я позаимствовал это у Вотчмана Ни. Я лишь немного это переработал, чтобы было яснее. Но мне особенно близок четвертый пункт, потому что я до смерти боюсь принимать то или иное решение. Ведь я знаю, что падает наковальня. Я понимаю, что если я приму неправильное решение, и мы как община или служение решим сделать то, на что нет воли Яхве, то из-за этого никто не попадет в беду, кроме меня. Именно я несу наказание, но любое наказание, и в половину не такое страшное, как осознание того, что ты причинил страдания овцам. Это нечто похожее на то, как если бы вы сбили на машине ребенка. Возможно, в этом не было вашей вины, но вы никогда не сможете выбросить это из головы. Истинные лидеры никогда не уверены в своих решениях, а только в видении. Они всегда предпринимают какие-то шаги. Они могут думать, «Хорошо, я действительно чувствую, что Господь хочет, чтобы я поступил именно так». Но они постоянно думают, «Отче, закрой эту дверь, если она не от Тебя. Закрой эту дверь. Я не хочу совершать ошибку. На карту поставлено Твое имя». Номер 5. Они никогда не пытаются установить собственную власть. Никогда. Первый же, кто скажет «Я власть», должен сесть на место, потому что он не понимает, что такое власть. Власть передается от Отца. Это помазание, которое Он помещает на людей. Если оно у них есть, вы всегда можете определить представителя власти. И знаете почему? Потому что они всегда оказываются у власти. Люди за ними идут. Скольких представителей власти вы знаете, имеющих по 3 последователя? Они являются властью самим себе. Остальные 2 — это всего лишь подхалимы, которые хотят быть похожими на них. Истинная власть демонстрируется через последователей. Именно поэтому в 1 веке об Иешуа говорили, «Он учит, как власть имеющий». Почему? Потому что за ним 5000 человек. А за нами 2, и мы первосвященники. Видите? Власть сама себя не устанавливает. Иешуа никогда не приходил и не говорил, «Кстати, я только что крестился, вам всем нужно следовать за мной». Нет. Он говорил истину, она делала людей свободными. И они хотели слышать еще. Вот и все. Лев, послушайте. Лев не нуждается в защите. И знаете почему? Потому что он и есть власть. Представители власти, которые прилагают усилия, чтобы сохранить власть, не понимают, что такое власть. И я смиренно признаю, что и сам я не так уж уверен в том, что я понимаю. Я знаю, что я не понимал этого всю свою жизнь. Большую часть своей жизни я этого не понимал. Я ощутил призыв к служению. Я почувствовал призыв, с которым ко мне обратился Отец. Люди стали задавать мне вопросы о Слове. Я не просил о том, чтобы мне получить власть, обнаружил, что я сам выражаю Его власть людям. Но знаете что? В конечном итоге, истинной власти не нужно иметь защиту. Если кто-то говорит что-то плохое о представителе власти, о полицейском, то я могу вас уверить, полицейскому, наверное, не придется говорить, что это было не очень хорошо. Кто-то другой позаботится об этой ситуации. Власть позаботится об этой ситуации, потому что власть заботится о власти. Она его. Лев не нуждается ни в какой защите. Ему не нужны шакалы. Лев просто стоит на своем. Если кто-либо пытается на него напасть, проявляется власть. Доносится его рык, или как его еще можно назвать? Он доносится изнутри. Даже лев не имеет власти. Единственная причина, по которой лев имеет какую-либо власть, состоит в том, что это Яхве сотворил его царем джунглей. Он мог бы с легкостью сделать царем джунглей огромного слона. Мне это показалось бы более логичным, но он решил избрать льва по определенной причине. Лишь когда человек понимает Божью волю в его задании, тогда может быть ощущение реальности власти Царства Небесного. Мы уже почти закончили, я обещаю. Кто истинно покорный, тот видит Божью власть во всем и во всех обстоятельствах, у себя дома и во всех учреждениях. Они входят в здание, и их первая мысль, «Кто здесь представитель власти? Именно с ним я хочу говорить». Именно Ему я хочу повиноваться. Скажите мне, что я должен делать. Я хочу служить в теле. Когда Божья жизнь, Божья воля, посмотрите на это, мы на этом и закончим. Когда Божья жизнь, Его воля и Его заповеди будут исполняться в церкви, в собрании, в общине, тогда придет Царство. Когда Его власть, Его заповеди и Его воля совершаются. Сейчас говорю ли я о том, что Иешуа грядет? Или что Царство грядет? Это совсем другое послание. Что такое Царство Божье? Где Царство Божье? Оно здесь. Согласно Писанию, оно внутрь вас есть. Сила, которой вы обладаете, может преобразить мир. 12 человек изменили миллиарды и миллиарды и миллиарды людей в течение 2000 лет. Не думайте, что маленькая церковная община, домашняя группа по изучению Библии, домашняя ячейка не может быть светом народов, ведь это не вы являетесь светом народов, это свет внутри вас, который невозможно сдержать, если он действует в повиновении власти. Итак, когда вы повинуетесь его власти, его заместителям, какими бы бестолковыми они ни были, и какими бы несовершенными они ни были, когда вы держитесь тела, находите тело и держитесь за него. Если это тело вам не подходит, тогда найдите другое. Если вы слушаете нас в интернете, найдите тело, будьте его частью. Не будьте в отрыве от тела.